Глава 20. Ходатайство лорда Волан-де-Морта. Гарри с Роном покинули больницу рано утром в понедельник. Благодаря заботам мадам Помфри их здоровье полностью восстановилось, и теперь они могли насладиться благодатными последствиями отравления трещины в черепе, лучшим из которых стало примирение Рона и Гермионы. Гермиона даже проводила их на завтрак, сообщив заодно новость о ссоре Джинни с Дином. Дремавшее в груди Гарри чудовище тотчас воспрянуло и с надеждой принюхалось к воздуху. — Из-за чего они повздорили? — небрежно спросил Гарри, когда все трое повернули в коридор восьмого этажа. Пустынный, если не считать маленькой девчушки, внимательно разглядывавший гобелен с изображением троллей в балетных пачках. Завидев приближавшихся шестикурсников, девчушка, похоже, перепугалась и уронила на пол тяжелые бронзовые весы, которые держала в руках. «Ничего-ничего», — утешила девочку, поспешившая ей на помощь Гермиона. «Держи!» Она пристукнула по обломкам весов волшебной палочкой и произнесла «Репаро». Девочка не поблагодарила ее, но так и осталась стоять, как вкопанная, глядя им вслед. Рон, уходя, оглянулся. «Что ни год, они становятся все меньше», — сказал он. «Да шут с ней!» — нетерпеливо отмахнулся Гарри. «Так из-за чего поссорились Джинни с Дином, а, Гермиона?» «Дин потешался над тем, как Маклаген залепил в тебя бладжером», — ответила она. «Наверное, это и вправду было смешно», — рассудительно заметил Рон. «Ничего там смешного не было», — горячо воскликнула Гермиона. «Выглядело все это просто ужасно. И если бы Кут с Пиксом не поймали Гарри в воздухе, он мог очень сильно покалечиться. Но Джинни порвать из-за этого с Дином незачем», — Гарри по-прежнему старался говорить небрежным тоном. «Или они все же не порвали?» «Да нет, они...» «А тебя это почему интересует?» — спросила Гермиона, внимательно вглядываясь в Гарри. «Просто не хочу, чтобы в нашей команде по квиддичу опять все запуталось», — поспешил ответить он. Однако Гермиона продолжала смотреть на него с подозрением, так что, услышав донесшийся сзади возглас «Гарри», он облегченно вздохнул, теперь можно было повернуться к ней спиной. «А, привет, Полумна. Я заходила в больничное крыло, хотела тебя повидать», — сообщила Полумна, копаясь в сумке. «Но там сказали, что ты уже выписан, а меня...» Она поочередно всучила Рону, предмет похожий на крупную зеленую луковицу, большую пятнистую поганку и изрядное количество чего-то смахивающего на кошачий помет, наконец извлекла из сумки замызганный пергаментный свиток и протянула его Гарри. «А меня просили передать тебе это». Гарри мгновенно признал в свитке приглашение на очередной урок Дамблдор. «Сегодня вечером», — едва развернув свиток, — сказал он Рону и Гермионе. «Ты здорово комментировала последний матч», — похвалил Рон Полумну, уже забиравшую у него луковицу, поганку и кошачий помет. Полумна неуверенно улыбнулась. «Шутишь?» «Да», — сказала она. «Все говорят, что я была ужасна». «Да нет, серьезно», — искренне воскликнул Рон. «Я и не припомню, чтобы комментарий доставил мне большее удовольствие. Кстати, а что это такое?» — прибавил он, поднимая к глазам луковицу. «Это лирный корень», — ответила Полумна, запихивая в сумку поганку и кошачий помет. «Хочешь, возьми себе. У меня их несколько. Отлично отпугивают пухлых заглотов». И она удалилась, оставив лирный корень в руке негромко посмеивающегося Рона. «Знаете, а Полумна нравится мне все больше», — сказал он, когда они снова тронулись в путь к большому залу. «Я понимаю, у нее не все дома, но что толку?» Он вдруг умолк. У подножия мраморной лестницы с грозным видом возвышалась Лаванда Браун. «Привет!» — нервно поздоровался Рон. «Пойдем!» — негромко сказал Гарри Гермионе, и оба ускорили шаг, но успели услышать слова Лаванды. «Почему ты не сказал мне, что тебя сегодня выписывают? И почему рядом с тобой оказалась она?» Когда Рон полчаса спустя появился за завтраком, выглядел он и надувшимся, и разозленным сразу. И хоть сел он рядом с Лавандой, Гарри не заметил, чтобы за время, проведенное в большом зале, эти двое обменялись хотя бы одним словом. Гермиона вела себя так, точно ничего не замечала. Однако раз или два Гарри видел, как ее лицо озаряется беспричинной улыбкой. Весь этот день Гермиона пребывала в особенно приподнятом настроении, а вечером в гриффиндорской гостиной соблаговолила даже просмотреть, иными словами, переписать домашнюю работу Гарри по травологии, чем в последнее время напрочь отказывалась заниматься, зная, что Гарри позволит Рону все у него сдуть. «Огромное спасибо, Гермиона!» Гарри, торопливо похлопав ее по спине, он уже посмотрел на часы и обнаружил, что времени почти 8. «Слушай, мне надо бежать, иначе я к Дамблдору опоздаю». Она не ответила, просто с усталым видом вычеркнула несколько самых слабых из написанных им предложений. Гарри, ухмыляясь, проскочил сквозь проем в портрете и понесся к кабинету директора школы. Торчавшая у винтовой лестницы горгулья отпрыгнула в сторону, едва услышав о шоколадных эклерах, и Гарри, перескакивая через ступеньки, взлетел наверх и стукнул в дверь. Часы в кабинете как раз начали отзванивать 8. «Войдите», — отозвался Дамблдор. Гарри протянул руку, чтобы толкнуть дверь, но тут кто-то рывком открыл ее изнутри. За дверью стояла профессор Трелани. «Ага!» — вскричала она, театрально указав на Гарри, и, моргая, посмотрела на него сквозь толстые стекла очков. «Так вот причина, по которой вы, Дамблдор, столь бесцеремонно вышвыриваете меня из кабинета!» «Сивилла, дорогая», — с легким раздражением сказал Дамблдор, — «о том, чтобы бесцеремонно вышвыривать тебя, и речи не идет. Просто у нас с Гарри назначена встреча, и я действительно считаю, что дальнейшие разговоры по поводу...» «Очень хорошо», — с глубокой обидой объявила профессор Трелани. «Если вы не желаете изгнать отсюда этого узурпатора, эту клячу, значит, так тому и быть. Возможно, мне удастся найти школу, где лучше оценят мои дарования». Она протиснулась мимо Гарри и исчезла, спустившись по винтовой лестнице. Слышно было, как она споткнулась на середине пути. Гарри догадался, что Трелани наступила на хвост одной из своих шалей. «Закрой, пожалуйста, дверь, Гарри, и садись». «Устало», — сказал Дамблдор. Гарри подчинился, отметив, пока усаживался на свое обычное место перед столом Дамблдор, что между ними снова стоит омут памяти, а рядом еще два хрустальных флакончика, наполненных взвихренными воспоминаниями. «Значит, профессор Трелани по-прежнему недовольна тем, что Флоренс преподает в школе?» — спросил Гарри. «Недовольна», — ответил Дамблдор. «Прорицания обернулись для меня куда большими, чем я предвидел хлопотами, хоть сам я никогда этот предмет не изучал. Я не могу попросить Флоренса вернуться в лес, для которого он стал изгоем, и не могу попросить Сивиллу Трелани покинуть школу. Между нами она и представления не имеет об опасностях, которые поджидают ее за стенами замка. Она ведь не знает, что произнесла пророчество о тебе и Волан-де-Морте. А просвещать ее на этот счет было бы, на мой взгляд, неразумным. Дамблдор тяжело вздохнул, потом сказал: «Впрочем, мои сложности с преподавателями тебя не касаются. Нам нужно обсудить более важные темы. Но прежде всего, справился ли ты с заданием, которое я дал тебе на прошлом уроке?» «Ну, — вымолвил Гарри и замолчал. Уроки трансгрессии, квиддич, отравление Рона, его собственный треснувший череп и стремление выяснить, чем занят Драко Малфой, за всеми заботами он почти забыл о воспоминании, которое Дамблдор попросил его вытянуть из Слизнорта. Я как-то спросил об этом профессора Слизнорта после урока зельеварения, но он мне отказал». Наступило недолгое молчание. «Понятно», — сказал, наконец, Дамблдор, глядя на Гарри поверх очков половинок, отчего Гарри в который раз показалось, что его просвечивают рентгеном. «И ты считаешь, что сделал все посильное, что использовал всю свою изобретательность, что в стараниях раздобыть это воспоминание исчерпал все свое хитроумие?» «Ну, не знаю, что ответить», — промямлил Гарри. «Единственная попытка получить от Слизнорта воспоминания вдруг показалась ему попросту жалкой. В тот день, когда Рон по ошибке проглотил приворотное зелье, я отвел его к профессору Слизнорту и подумал тогда, что если мне удастся привести профессора Слизнорта в благодушное настроение...» «Тебе это удалось?» — перебил его Дамблдор. «Ну, в общем-то, нет, сэр, потому что Рон отравился, и это, естественно, заставило тебя забыть о любых попытках добыть воспоминания. Когда твой лучший друг в опасности, ничего другого я от тебя ожидать и не мог. Однако я был вправе надеяться, что как только мистер Уизли пойдет на поправку, ты вернешься к выполнению задачи, которую я тебе поручил. Мне казалось, что я дал тебе ясно понять, как необходимо нам это воспоминание. Более того, я постарался внушить тебе, что оно для нас важнее всех остальных, что без него мы попусту потратим время». Жаркое, жгучее ощущение стыда опалило затылок Гарри и растеклось по всему телу. Дамблдор не повышал голоса, он даже не сердился, но уж лучше бы он кричал. Холодное разочарование старого волшебника казалось Гарри хуже всего на свете. «Сэр», — почти со слезами в голосе сказал он, — «дело не в том, что я не старался и вообще. Просто у меня были другие. «Просто у тебя было другое на уме», — подсказал Дамблдор. «Я понимаю». В кабинете снова повисло молчание, самое неуютное молчание, в какое Гарри случалось погружаться в присутствии Дамблдора. Оно длилось и длилось, нарушаемое лишь похрапыванием висящего над головой Дамблдора портрета Армандо Ди Петта. У Гарри было странное чувство, словно он стал меньше, немного усох с той минуты, как сюда вошел. Когда сносить молчание стало уже не по силам, Гарри сказал: «Профессор Дамблдор, мне правда очень жаль. Я должен был приложить больше усилий, понять, что вы не попросили бы меня об этом, не будь оно по-настоящему важным». «Спасибо, что сказал это, Гарри», — негромко откликнулся Дамблдор. «Могу ли я надеяться, что в дальнейшем эта задача будет стоять у тебя на первом месте? Начиная с сегодняшнего вечера, наши с тобой встречи станут почти бессмысленными, если мы не получим воспоминаний Слизнорта».
«Я постараюсь, сэр. Я добуду его», —
горячо пообещал Гарри. «Значит, больше об этом говорить не стоит», — уже более добродушным тоном сказал Дамблдор. «И лучше заняться нашей историей с того места, где мы остановились. Ты помнишь, где это было?»
«Да, сэр»,
— мигом ответил Гарри. «Волан-де-Морт убил своего отца, деда и бабку, устроив все так, что подозрения пали на его дядю Морфина. Потом он вернулся в Хогвартс и спросил...» Гарри замялся. «Спросил профессора Слизнарта о Крестрожах». «Очень хорошо», — сказал Дамблдор. «Надеюсь, ты не забыл, как я на первом уроке говорил тебе, что нам придется прибегнуть к догадкам и домыслам?»
«Да, сэр».
«До сих пор, полагаю, тут ты со мной согласишься, я демонстрировал тебе более или менее надежные источники сведений, на которых основывались мои умозаключения насчет жизни Волан-де-Морта до 17 лет». Гарри кивнул. «Однако теперь, — продолжал Дамблдор, — теперь все становится более запутанным и туманным. Если отыскать свидетельства, относящиеся к юному Редлу, было нелегко, то найти человека, готового поделиться воспоминаниями о мужчине по имени Волан-де-Морт, почти невозможно. Собственно говоря, я сомневаюсь, что помимо меня есть на свете хоть одна живая душа, способная дать нам полный отчет о том, как он жил после того, как покинул Хогвартс. Но у меня имеется пара последних воспоминаний, которыми я и хотел бы с тобой поделиться». Дамблдор указал на поблескивающие вблизи омута памяти хрустальные флакончики. «А потом я был бы рад услышать твое мнение о том, насколько правдоподобны сделанные мною выводы».
Мысль о том, что Дамблдор так высоко ценит его мнение, заставила Гарри еще сильнее устыдиться нерадивости, которую он проявил, пытаясь добыть воспоминания о Крестрожах. И пока Дамблдор, поднеся первый флакончик к свету, выглядывался в него, Гарри виновато ерзал в кресле.
«Надеюсь, ты не устал погружаться в чужую память? Эти воспоминания особенно любопытны.
Именно эти два», — сказал Дамблдор.
«Первое принадлежит совсем старенькому эльфу-домовику, служанке по имени Похлеба. Но прежде чем мы увидим то, что видела Похлеба, я вкратце перескажу тебе обстоятельства, при которых лорд Волан-де-Морт покинул Хогвартс. Седьмой курс он завершил с высшими, как и ты мог бы ожидать, оценками по каждому сданному им предмету. Все его однокурсники ломали головы над тем, какой вид деятельности им избрать, выйдя из Хогвартса. Том Реддл был старостой, лучшим учеником, лауреатом специальной премии за заслуги перед школой, и все ожидали от него чего-то особенно блестящего. По моим сведениям, кое-кто из учителей, в их числе и профессор Слизнарт, думал, что он поступит в Министерство магии и предлагал организовать необходимые для этого встречи, познакомить его с полезными людьми. Реддл на все отвечал отказом. И следующее, что узнали о нем преподаватели: Волан-де-Морт устроился на работу в Горбин и Берг.
«В Горбин и Берг?» —
ошеломленно переспросил Гарри. «В Горбин и Берг», — невозмутимо подтвердил Дамблдор. «Думаю, проникнув в память Похлебы, ты поймешь, чем привлек его этот магазин. Но это была не первая работа, которую выбрал Волан-де-Морт. В ту пору почти никто об этом не знал. Я был одним из немногих, кому доверился тогдашний директор школы. Сначала Волан-де-Морт обратился к профессору Диппетту с вопросом, нельзя ли ему остаться преподавать в Хогвартсе.
Он хотел остаться здесь, но почему? С еще большим изумлением спросил Гарри.
Думаю, причин было несколько. Хотя профессору Диппетту он ни одной из них не назвал, — ответил Дамблдор. Первое и главное состояло в том, что Волан-де-Морт привязался к школе сильнее, чем к любому живому существу. В Хогвартсе прошли его самые счастливые годы, школа была единственным местом, которое стало для него домом. Услышав это, Гарри немного смутился. Именно такие чувства и сам он питал к Хогвартсу. Во-вторых, наш замок — это оплот древней магии. Волан-де-Морт проник во множество его тайн, которые большинству выпускников нашей школы и не снились. Но он понимал, должно быть, что в замке еще остались нераскрытые тайны, кладези магии, из которых можно черпать и черпать. И в-третьих, став преподавателем, он получил бы влияние, огромную власть над юными волшебниками и чародеями. Возможно, эту идею он почерпнул у профессора Слизнарта, с которым у него сложились наилучшие отношения, и который показал ему, каким влиянием может пользоваться преподаватель. Я и на миг не поверил бы, что Волан-де-Морт собирался провести в Хогвартсе весь остаток своих дней. Думаю, однако, что он видел в школе еще и вербовочный пункт. Место, в котором он сможет приступить к созданию своей армии.
Но он этой работы не получил, сэр?
Нет, не получил. Профессор Диппет сказал ему, что 18 — возраст для учителя слишком незрелый. Но предложил спустя несколько лет снова подать такое ходатайство, если у Редла еще сохранится желание преподавать.
«А как отнеслись к этому вы, сэр?» — поколебавшись, спросил Гарри.
«С огромной тревогой», — ответил Дамблдор. «Я отсоветовал Армандо брать его в преподаватели. Я не стал приводить доводы, о которых рассказал тебе, поскольку профессор Диппет очень любил Волан-де-Морта и не сомневался в его честности». Просто я не хотел, чтобы лорд Волан-де-Морт вернулся в нашу школу, да еще и на пост, который дал бы ему власть.
А какое место он хотел получить, сэр? Какой предмет преподавать?
Ответ почему-то стал ясным Гарри еще до того, как Дамблдор дал его. Защиту от темных искусств. В то время ее преподавала престарелая дама, профессор Галатея Вилкаст, проработавшая в Хогвартсе почти 50 лет.